Итак, радио «Спутник» работает для вас в прямом эфире. И сейчас мы обратим внимание на высказывание председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина. Давайте процитирую. «В Беловежье при роспуске СССР Борис Ельцин оставил за Украиной и Крым, и легендарный Севастополь, алмаз русской военной доблести и несколько областей, фактически русских и по населению, и по истории. То есть до 12 миллионов русских людей остались без каких-либо юридических гарантий их национально-культурной идентичности и, как затем оказалось, были нацистским режимом лишены права на родной язык». Вот так Зорькин по этому поводу высказался. 12 миллионов, он считает. Ну и некоторую часть ответственности на Бориса Ельцина перекладывает. Поговорим сейчас об этом с режиссером-документалистом на прямой связи со студией «Радио Спутник» Валерий Татаров. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте, здравствуйте, рад вас слышать.
Да, взаимно. Вот такое высказывание Зорькина по поводу событий в Беловежской пуще. Но оно, не кажется оно вам спорным? Вот скажите мне прямо, вот не кажется спорным?
Вы знаете, не столько спорным, сколько запоздалым. Знаете, когда все уже на эту тему переспорили, и, в общем-то, основная часть... Я побоюсь взять на себя, вернее, не побоюсь, но взять на себя смелость сказать, что большая часть общества уже все поняла про Беловежские соглашения и роль в них Ельцина, а до этого и Горбачева. И тут появляется прекраснодушный товарищ Зорькин и говорит нам какой-то, знаете, набор банальностей, что ли, не предлагая ничего, собственно, по существу. Ну, сказал и сказал, казалось бы. Но затем он говорит, что момент исторический сейчас мы переживаем такой, когда Запад коллективный ведет против нас системную войну на всех фронтах, от экономических до гуманитарных и спортивных, и, конечно же, в военной сфере. Ну так стало быть, и ответ должен быть системным. Ну а что касается самого утверждения Зорькина о том, что надо призвать к ответу Горбачева, дать историческую оценку Ельцину, я думаю, тут нет ничего такого, что вызвало бы эмоциональное несогласие. Угу. Другое дело, куда мы после этих оценок пойдем. Понимаете, ведь для того, чтобы расстаться с прошлым, надо его проговорить, обозначить проблемные вещи, ну, скажем так, грехи прошлого, да, и двигаться дальше. Само по себе это занятие, которое не ведет никуда, оно не имеет смысла, если мы не идем дальше, а просто топчемся на месте. Ну, уж, понимаете, с Ельциным... Кто только не разбирается, какие только оценки не дают. Даже те люди, которые целовались с ним в засос. Вы знаете, о ком я говорю. Ну так а что дальше-то вы предлагаете? И я вот за этим, за высказываниями этому уважаемого юриста на Петербургском юридическом форуме, я не вижу перспективы в будущем. Ну, констатирует он. Но меня удивляет вот это вот банальное, знаете, когда появляется вот этот капитан очевидности и говорит какие-то вещи. Ну, для того, чтобы, наверное, политес какой-то соблюсти.
Ну да, и, вероятно, для того, чтобы нынешнюю ситуацию в том числе описать, я вот думаю, потому что, ну, Зорькин же говорит, что в результате этой политики, коллективный Запад во главе США, усердно взращивал антироссийские настроения на Украине, да, и он говорит, что в результате этой политики украинский народ оказался заложником антирусской, нацистско-бандеровской идеологии и практики. Ну, видимо, вот к чему. То есть, для того, чтобы мы с вами понимали, сейчас что мы получили, да, то есть мы получили вот эту...
Жень, я хотел бы так, знаете, сейчас такая, как уже в качестве мема существует вопрос, да, где вы были 8 лет назад, вот мне интересно, господин Зорькин заметил положение русскоязычных 12 миллионов только сейчас, или он все это время выжидал, когда же нужно будет сказать в полном объеме и всю правду.
Вот, да, здесь, Валер, здесь не столько позиция Зорькина. Здесь нам-то с вами важно вот то, что вы сказали, к чему мы идем, собственно. Да? Почему бы еще раз не проговорить, да, что, подождите, ну, были лишены гарантии 12 миллионов, Зорькина опять, может быть, он и раньше об этом говорил, просто сейчас это такая болезненная тема. Почему бы ее еще раз не проговорить? У меня вопрос к вам. Ну, наверняка вы над этим раздумывали. Ну, подождите. Украинский русский народ оказался заложником антирусской идеологии и практики. Да. Идеологии и практики. Ну, надо же сказать, что с украинским народом это не впервые случается. Не впервые, да.
Не впервые,
а вот что дальше?
Впервые, мне кажется, им занялся коллективный Запад. Понимаете, это...
А-а-а.
Я, честно говоря, восхищаюсь профессионализмом вот тех ребят из спецслужб западных, английских, американских, которые работали все эти годы над сознанием среднего украинца. Я все-таки, как и вы, Жень, работаю в сфере, по сути дела, в сфере общественных коммуникаций, массовых манипуляций и идеологии. Как вы
не назовете? Не-не, я манипуляциями не занимаюсь.
Я имею в виду, ведь когда мы помещаем ту или иную информацию, она, конечно же, влияет не только на сознание, но и на так сказать, мотивацию, на причины поступков многих людей. Только в этом случае манипуляция. В этом нет отрицательного такого контекста, что ли. Ну так вот, и я просто отдаю должное людям, которые за считанные годы переформатировали украинцев до неузнаваемости. Я об этом говорю как человек, который непрестанно, ежедневно находится в общении с украинцами из разных городов. Это мои друзья, одноклассники, родственники. Я вам скажу, что я не узнаю не только их. Хотя они меня узнают.
Валер, а давайте дискутировать. Мы с вами любим дискутировать.
Давайте.
Вы говорите, вы знаете, вот эти парни, девушки там из спецслужб, да, они такие молодцы, они за считанные годы. Ну, не за считанные, нормально. Они там долго уже работают, не считанные годы. Но дело не в этом. А давайте с вами... Почему? Ну, подумаем. Почему те люди, которые там живут, позволили влить себе в мозги вот все это, и взяли и такие переформатировались? То есть мы сейчас с вами, когда говорим, вот там спецслужбы американские, английские, они такие молодцы. Вы понимаете, мы умаляем достоинство обыкновенных людей, что мозги отключаются, что посмотрел телевизор, и все, отключились мозги у тебя? Ну, подожди, ну ты же взрослый мужик, ну ладно. Переформатировали мозги там подрастающему поколению. Валер, но те, кто родились в Советском Союзе, сейчас такую ахинею несут. Ну что ты делаешь?
Отвечу.
Давайте.
Мы с вами относимся к социальному слою, который думает, размышляет, получает информацию, принимает ее к действию. Не хочу сказать, что мы лучшие, но мы более отвечающие профессионально за сферу просвещения, информации и образования. Мы люди, анализирующие пространство, и на нас лежит большая ответственность. И именно мы, наш цех, позволил произойти тому с нашим народом, что мы сейчас имеем. Я сейчас вот как раз вот путешествую, по сути дела, совершаю профессионально-паломническую деятельность с севера России до примерно до юга Калужской области. И могу сказать, что разительно отличаются люди в регионах от москвичей и петербуржцев. Могу сказать, что разительные изменения в молодежи. Вот буквально вчера мы были в районе Оптимой Пустыни, это город Козельск.
Валер, у вас там на юге Калужской области ветер мешает нам разговаривать, прям ваш микрофон задувает.
Да-да, я сейчас вот так, я спиной к ветру встал.
Ага.
Это подчеркивает лишь... А то, что идет прямой эфир, и мы находимся в экстремальной ситуации, пытаясь
дискутировать, да.
Самую правду народную, да.
Так и что, вы мне хотите... Да.
Я хочу сказать, что при наличии бюджета и целеполагания вот это переформатирование может коснуться всякого народа, включая и так называемый российский народ. Я бы предпочел называть его русским, да. Украинцы были целью вот этой информационной пропагандистской спецоперации. Ослабление России с помощью отрыва от нее Украины, это и было целью еще с конца 19 века.
Mm-hmm.
Помните это знаменитое выражение канцлера немецкого, дай бог память, Госбисмарка, да, который говорил, что оторвав от России Украину, мы ослабляем невероятно русский народ, русскую армию и Российскую империю. Вот это происходит. И я просто, вот когда я выразил восхищение профессионализма этих людей, я ведь ничего не придумывал. Это действительно достойно уважения профессионально, поскольку у людей есть задача по ослаблению России, и они ее решают опосредованно, прямо не ввязываясь в конфликт с Россией. И в этом смысле был четкий абсолютно расчет на ментальность украинцев окраинного народа, их привычки, их исторические заблуждения, эту склонность, понимаете, к зависти русским, эту склонность вот этого синдрома детского детдомовца, которому все должны. И мы действительно упустили Украину и это была наша ошибка, а в это время, знаете, святое место пусто не бывает. Мы упустили Украину, и ее тут же подняли. И уже стали превращать в нечто антирусское и античеловечное. Что и требовалось доказать. На самом деле Украина как таковая им не нужна. Они же не за процветание, они же не за укрепление этой страны, этого народа. Как раз наоборот. Они ее полностью дезинтегрируют для того, чтобы здесь творился хаос.
Да убивает меня это, убивает. Нет, подождите, что взрослые люди на Украине не понимают, что Джонсону на них наплевать? Ну, то есть, ну ты что?
Я вас уверяю, они понимают не дальше своего холодильника, но это звучит некрасиво, но так и есть, вы понимаете. Украинский менталитет – это прежде всего материальное, знаете, вот, там ведь как, битие определяет сознание, даже не бытие. Там, кто сильный и богатый, тот и прав. Затем и правда. Слава богу, у нас еще не так. Мы еще не отучились думать, анализировать. Я имею в виду ответственную часть общества. Много же людей, которых я вот в эти недели вижу. Это молодые родители, татуированные, курящие, матерящиеся, ведущие детей куда-то отдыхать в очередной какой-то торговый центр. Это зрелище, понимаете, наполняет все регионы России. Может быть, я сейчас покажусь вам пессимистом, но то, что произошло... Просто я давно не путешествовал вдоль и поперек России. И теперь я вижу такой срез. Может быть, я сейчас слишком эмоционален, но то, что происходит с молодыми семьями, с большим числом, это что-то невероятное. Знаете, вот оккультизм, выраженный в татуировках, курение и мат...
Я договорился. Не-не-не, в смысле, я придумал. Мы сделаем вот сейчас так с вами, потому что, ну, так нельзя, я же не... Вы поехали, значит, с севера на юг по России, а я тут в студии сижу. Нет. Значит так, вы с севера на юг, я с запада на восток, мы вот проедемся с вами, поделимся впечатлениями, потому что вот так вот вы говорите, а я должен вам верить на слово. А мне кажется, что я найду другие, много других прекрасных молодых семей, не татуированных, вполне себе.
Но они не являются общим местом, вы понимаете.
А не как знаю, правило. Не могу с вами спорить. Я же говорю, вы путешествуете, а я нет. Поэтому давайте-ка.
А
давайте.
Никто не изучает наш народ.
А мы с вами этим займемся. Займемся.
Ну, так мы этим занимаемся. Вы знаете, я вот хотел бы одну вещь тоже, вот, чтобы не упустить. Она очень важна в контексте того, о чем мы начали с вами разговор. Визоркин не только предложил осудить Горбачева и Ельцина, он еще одновременно с этим выразил свое отношение к смертной казни. Это принципиальнейший вопрос. Вы знаете, вот моя поездка, это не касается лично меня, но я говорю о том, что является системным и тенденциозным. Mm-hmm. Отношение даже иерархов Русской Православной Церкви к смертной казни, об этом идет речь, mm-hmm. очень разные. И, скорее всего, я могу предположить, что оно склоняется все-таки к ужесточению отношения к так называемым потерявшим человеческий облик. Вот эту позицию вот выражает сейчас очень осторожно, но уверенно, осторожно и уверенно, ну, если так можно сказать, да, Никита Михалков, который является, в общем-то, не, ну, открытым православным человеком, и я, ну, со многими настоятелями церкви провинциальных, с прихожанами беседовал, mm-hmm. с краеведами, историками, вот, и это было в районе Череповца, это было в районе Ярославля, это было сейчас в районе Пустыни. И везде люди склоняются к тому, что то, что происходит с людьми, надо останавливать как процесс. Если для этого нужна такая строжайшая мера запредельная, как лишение жизни людей, потерявших человеческий облик, то люди с этим соглашаются.
О, Валерий, ну что же, что касается вот этого высказывания Зорькина о смертной казни, ну что же, мы сейчас тогда обсудим, ну, ваше мнение, конечно, и ваше наблюдение очень интересны. Благодарю вас, Валерий. Режиссер-документалист Валерий Татаров был с нами на прямой связи. Ну, раз уж решили поговорить о смертной казни и о высказываниях по этому поводу Зорькина. Ну что же, давайте.